რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И, как всегда, мы говорим о болевых точках повседневности. И иногда эти точки оказываются точками битвы, точками схватки. В частности, уже, я думаю, все наши слушатели так или иначе наблюдают, как в Москве год за годом перемещаются такие точки противостояния градозащитной общественности и власти. Да, тогда было время, это были Кадаши, затем это был дом Балконских. Теперь это Ленинские, они же Воробьевы горы. И речь идет о довольно серьезном общественном противостоянии относительно проекта строительства памятника князю, святому князю Владимиру на самой кромке Воробьевых гор, на смотровой площадке. По идее, к сентябрю уже этот памятник должен быть построен. У нас этот год — год тысячелетия смерти святого Владимира. И вот такой неожиданный подарок мы получаем стоимостью 404 миллиона рублей. Это вообще в общей смете празднования этого дня. Это почти миллиард рублей обойдется России. Вот это тысячелетие смерти князя Владимира. И вот такой вот памятник высотой, как я понимаю, последний проект 24 метра. Восьмиэтажный дом весом 300 тонн будет стоять на самой кромке, закрывая от взгляда всей Москвы шпиль МГУ. В чем символический смысл этого акта власти? В чем символический смысл этого монумента, такого фактически Александрийского столпа? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это член Общественного совета Министерства культуры Президентского совета по культуре Константин Михайлов. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Журналист Юрий Сапрыкин. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
И юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Добрый вечер, Любовь.
Здравствуйте.
Ну, сначала просветите меня о состоянии дел на сегодня. Что, уже фактически битва проиграна, решение принято, и все эти общественные петиции, которые сейчас подписываются на сайте Change.org, уже просто такое гарнир к состоявшемуся решению? Константин,
ну, что сейчас? Я никого не могу просветить относительно того, в какой стадии решения. Мне вот только кажется, что слово «битва», оно, в принципе, верное, поскольку мы наблюдаем за противостоянием и за большой активностью вокруг этой проблемы. Мне кажется, что эта битва создана несколько искусственно, если не сказать на, ну, не на пустом, конечно, месте, но мне кажется, если бы власть и инициаторы этого проекта с самого начала повели дело несколько иным образом, то и битвы бы никакой не было, а было бы вот то, к чему мы всегда стремимся привести любые, мы, имея в виду Оргнадзор, стороны, к какому-то совместному коллективному решению, компромиссу, согласию. Потому что я уверен, что можно было изначально повести это дело иначе, да, нежели так, как оно было проведено московскими властями на какой-то вот такой, ну, в общем, так часто делается, если не во всех случаях, да, на какой-то абсолютно безальтернативной основе. Вот будет вот такой монумент, вот такого образа, вот такого размера, вот в этом месте.
Не было никаких
слушаний. Все, решение не обсуждается. Было некое слушание в комиссии при Мосгордуме. Была некая выставка, ну, какого-то большого такого городского совета с обсуждением возможных вариантов или возможных проектов, что крайне важно, потому что фигура очень значительная, и фактически это, если уж и с точки зрения исторического его значения, этого персонажа, и с точки зрения того, что это все-таки святой, который в церкви почитается как равноапостольный, то есть тут проект должен быть, ну, если не конгениален, то, по крайней мере, как-то, ну, соответствовать этому масштабу, да, тем более для такого места. Тут требовалось, что называется, 77 раз отмерить. Но поскольку такой площадки для городского совета в Москве нету, ни по каким проблемам, ни по архитектурным, ни по реставрационным, ни, как выясняется, по скульптурным, а все вот решается каждый раз в разных комбинациях, то и возникает в результате ситуация противостояния, потому что, значит, часть общественности, видя, что ей, так сказать, предъявляют практически готовые решения, я так подозреваю, что она протестует даже не против самого проекта, а против такого способа
Против формы принятия
против
решения.
Против формы и против таких вот таких методов градостроительства.
Игнорирование москвичей. Ну, сейчас, конечно, уже постфактум собираются альтернативные подписи, да, как я понимаю, и ну, там вот 50 с лишним тысяч против памятника, 50 с лишним тысяч
видите,
за.
Вот,
я думаю, что за заберут и 146 тысяч, сколько нужно.
Да можно, я думаю, набрать и с любой стороны, а еще можно придумать какую-нибудь третью точку зрения и под нее столько же собрать. Вся беда в том, что нет вот этого инструментария, нет площадки, нет института для общегородского решения подобных.
И, собственно, ни один крупный городской проект такому обсуждению необходимому не подвергался.
Ну, вот, знаете, это удивительно. Вот я, например, еще член комиссии по градостроительству в зонах охраны. Есть такая при московском правительстве. В том числе она решает вопросы сноса исторических зданий и сооружений. Вот на эту комиссию, в которой все-таки присутствуют и разные представители городских институтов власти, и эксперты, и представители общественных организаций, бывает, выносятся вопросы о сносе каких-нибудь трансформаторных будок или гаражей 80-х годов, совершенно не имеющих никакой ценности, да, но тем не менее, соблюдая процедуру, их подвергают вот такому консилиуму экспертов. А вот в вопросе о памятнике на этом месте, как выясняется, никакого консилиума, никакой процедуры не нужно.
Ну, вот речь, это вот что удивительно. Дело, видимо, в какой-то невероятной мощной символической составляющей этого памятника. Юрий, вот как вам она здесь видится?
Мне кажется, дело в том, что, судя по тому, как развиваются события, это решение было принято, или этот вариант был обещан на каком-то таком уровне, что дальше и московское правительство, и Мосгордума, и все соответствующие инстанции, которые могли бы это обсуждение инициировать, они просто взяли под козырек и, ну, как-то устранились от этого процесса, да. Я на самом деле и не слышал голосов ни там департамента культуры, ни других департаментов мэрии, которые бы что-либо говорили в защиту или против этого проекта, да. Что-то говорят депутаты Мосгордумы, такое дежурное и служебное, но вот есть такое ощущение, что...
То есть большое властное решение, которое сейчас просто исполняется.
Да, 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 что это обсуждение просто было ненужным, и на все процедурные нарушения, на все нарушения закона, которые возникают в процессе этого строительства, на них просто закрыли глаза.
Дело
как
же, да.
Был прекрасный эфир в субботу на «Эхе Москвы», если можно называть это название, где муниципальный депутат Елена Русакова разговаривала с Евгением Герасимовым из Мосгордумы, и она ему говорила: ну вот смотрите, это охранная зона, это особо охраняемая природная территория, это охранная зона памятника культуры, как МГУ, там нельзя вот просто так взять и что-то построить. На что депутат Герасимов говорил: а я считаю, что можно. Вот это мое мнение.
Имеет право.
Да, да, да. Вот сама такая постановка вопроса говорит, что представители власти вынуждены просто подписываться под решением, которое не ими принято, и невозможно никак не оспаривать, не остановить.
Ну, принято оно, видимо, я пытаюсь реконструировать логику принятия этого решения, даже не принятия этого решения, а логику тех, кто захотел поставить этот памятник. Ведь дело, мне кажется, совершенно не во Владимире, да, и не в тысячелетии его смерти, а в том, что важное большое символическое противостояние Москвы и Киева. Здесь идет какой-то перехват вот этой вот символической доминанты у киевского Владимира.
Безусловно, какое-то особое отношение к князю Владимиру, оно впервые, и особый разговор об этой исторической фигуре возник не в этом году, а еще в 2013 году президент Путин во время визита в Киев сначала возлагал цветы к памятнику на Владимирской горке, потом ездил в Херсонес к месту крещения князя Владимира. Тогда же появилась в его речах вот эта концепция единого русского и украинского народа, которые вышли из киевской купели. Это неоднократно потом повторялось там на Валдайском клубе, еще где-то. Вот. Ну а после событий прошлого года понятно, что раз это основатель нашего общего государства, которое сейчас, ну, захвачено, да, какими-то враждебными силами, значит, наш святой долг – это его символически перенести туда, где он будет находиться в безопасности. Вот по возможности на такую же горку над похожей рекой. Не беда, что в Москве-реке никто никого не крестил 1000 с лишним лет назад, но это будет какое-то символическое убежище и перенос этой основополагающей фигуры в то государство, которое с него и начиналось.
Москва переносится в Васюки, называется старыми, Москва переименовывается в старые Васюки. Ну, то есть вот это вся, как мне кажется, вот эта киевская сакральность, это лично я это вижу в контексте вот, крымского, донбасского, восточно-украинского
противостояния. Безусловно, да, еще есть Херсонес, который сакральное
священное
для каждого россиянина место, сакральная Корсунь, где крестили князя Владимира, это как бы такое метафизическое обоснование присоединения Крыма. Проблема в том, что все эти соображения мы можем только домысливать или реконструировать. Никто в открытую об этом никогда ничего не скажет. Вообще, знаете, на что это все похоже? Это все похоже на фильм «Левиафан» больше всего, потому что...
Вся наша жизнь похожа на фильм
«Левиафан». Нет, это точно так же. Вот как бы есть вот это мистический,
Левиафан, да.
Мистический, сакральный какой-то жест, и есть 400 миллионов, которые нужно освоить. И в сочетании они составляют такую силу, которой невозможно противостоять. Она тебя все равно переедет и раздавит и тебя, и Воробьевы горы, и вообще и все на свете. Да, кстати, 400 миллионов – это бюджет только на укрепление склона. Это не бюджет на постройку памятника. Mm-hmm. Это вот только на то, чтобы забить сваи и залить бетон.
Скрепы, вот. Наверное, забить.
И это, да, это примерно столько же, сколько фонд «Династия» в год тратил на всю науку и на все книжки.
Mm-hmm. Люба, еще, по-моему, вот вам не кажется, что здесь какая-то очень сильная мистика имени Владимир есть? Такой вот идет у нас и патриарх Кирилл, тоже ведь Владимир Гундяев.
Владимир. Об именах, да, хотелось бы сказать обязательно, потому что сейчас, конечно, мы говорили о каких-то концепциях, да, но вот о том, кто стоит за этим памятником, за этим решением, тоже хотелось бы поговорить. Но сначала хочу поддержать предыдущего собеседника и сказать о том, что, естественно, я уверена, что это скандал, да, вот эта ситуация, которая сейчас развивается вокруг памятника, она создана рукотворно, причем создана именно чиновниками, именно властями. И этого скандала вокруг князя Владимира можно было, и его фигура, да, историческая фигура, можно было бы, в принципе, избежать. Было бы сделано это по-другому. Не так нагло, не так резво и с учетом мнения жителей. И о том решение, кто принимал, да, о том, вот о Владимире, хотелось бы сказать подробно, потому что решение о том, что будет праздноваться тысячелетие со дня смерти князя Владимира, было принято в прошлом году, это закреплялось официальными документами, и это решение принимал официально Владимир Путин. И вот с прошлого года началась эта история о том, о разработке различных мероприятий, которые будут проводиться в честь празднования вот этого тысячелетия со дня гибели. И
просто
хорошо,
умер, да.
Соглашусь. Да. В декабре 2014 года, прошлого года, военно-историческое общество, членом которого является в том числе байкер-хирург, они начали разрабатывать как раз концепцию установки именно этого памятника, выбирать проект, как это будет выглядеть архитектурно, выбирать проект того, как будет выглядеть этот памятник и место, где он будет установлен. И как раз решение о том, что это будет именно Воробьевы горы, принималось фактически вот этим военно-историческим обществом, членом которого является активным членом, который является Золотостанов. Да,
ну,
вся активная общественность знает там человека по кличке, да, но это никого не смущает. И вот люди там примерно такого уровня пролоббировали решение об установке памятника именно на Воробьевых горах.
А ведь это как-то связано вот с этой со всей байкерской тусовкой, что это точка, и там вроде как эта церковь маленькая,
очень
которая
возможно,
сбоку
очень
есть.
Очень возможно, я не удивлюсь, что если это как раз байкер-хирург лоббировал именно это место, в связи с тем, что это такое место действительно является точкой притяжения байкеров.
Сакральное место байкеров.
Не собираются на Воробьевых горах, конечно же. Вот у них база в
Дневниках.
Да. И на Воробьевых горах, помимо мотоциклистов, на спортивных мотоциклах собирается еще масса самых разных...
Ну да, это не единственная
байкерская точка. ...неформалов, стритрейсеры,
да.
И вообще кого только нет. Есть один момент, опять же, символический. Храм Живоначальной Троицы – это такое место, куда Путин приезжает после каких-то крупных катастроф. Он приезжал туда ставить свечку после Беслана, после теракта в Домодедово. И прошлой осенью мы видели, как он ставил свечу за погибших в Новороссии. Это первый раз, когда слово «Новороссия» было официально произнесено президентом России. Известно, что нынешний настоятель храма, отец Андрей, это священник Одесской епархии, который вынужден был бежать оттуда после известных событий прошлой весны. Вот за ним там гонялось СБУ и так далее, и так далее. И в последний год и храм, и смотровая, они стали местом, ну, особого притяжения для сторонников ополченцев, для сторонников Новороссии, да. Там постоянно собирается помощь, стоят какие-то столики с плакатами и пикетами в защиту. Поэтому, ну, вот Мне скорее кажется, что если есть какая-то связь, то она не с байкерами, а вот с этой...
Ну, тут такой интересный узел.
Новороссийской линии.
Да. Да, и новороссийская, и то, что это такая домовая церковь Владимира Путина.
Не домовая,
ну,
но
да,
она явно имеет важное для него,
важное,
смысл.
Важное для него. Но все-таки это тоже военно-историческое общество. Константин, оно же, я понимаю, много поставило памятников по Москве. Я где-то видел, что 10 или 15 памятников ставило военно-историческое общество. Это какой-то особый такой мемориальный ресурс?
Я не думаю, что военно-историческое общество могло выбрать место само без участия московских властей, во-первых. Так не бывает. Да и федеральные, я думаю, поучаствовали. Я не так внимательно слежу, конечно, за мемориальной деятельностью военно-исторического общества, но, наверное, это его, в общем, одно из направлений работы. Мне вот несколько странно, что мы стремимся, сидя за столом, как-то всецело всемирно политизировать этот сюжет. Хотя бы потому, что вдумайтесь в эту дату тысячелетия, да, вот с этой... При линейке такого масштаба все события, скажем, бывший год назад, или два, или даже 5 и 10... Подумайте, как они на ней будут выглядеть. То, что, как справедливо было отмечено, там еще в 13 году было проявлено внимание к святому Владимиру, еще до всех событий, в том числе до крымских, не говоря уже донбасских, говорит как раз о том, что об этом просто думали, да, в том числе и в силу того, что приближалось это тысячелетие. У нас тысячелетние юбилеи. Таких персонажей тоже не часто случаются. Значит, что касается места, если уж говорить о нем, оно мне представляется, ну, из всех, по крайней мере, что фигурировали, как-то площадь перед Киевским вокзалом, Лубянская площадь, самым логичным, на самом деле, для этого памятника, потому что...
Именно смотровая, да, площадка?
Воробьевы горы. Этому есть, кстати говоря, масса даже таких исторических намеков и, я бы сказал, таких предсказаний в истории московской, поскольку вот этот киевский вектор юго-западный вот на Воробьевых горах и по направлению к ним он прослеживается. Известно, что были, так сказать, в ту еще в эпоху монголо-татарского нашествия переселенцы из обезлюдевшего Киевщины, скажем так, да, вот известно летописное село Киевец.
Киевец, да.
На Остоженке, как раз между по берегу Москвы-реки, между Воробьевыми горами и Кремлем.
Брянский вокзал же опять рядом.
Выходцы оттуда. Ну, вокзал — это уже история более поздняя, да, конечно, да. У подножия Воробьевых гор до сих пор стоит Андреевский монастырь, населенный учеными киевскими монахами, которые туда в 17 веке были переселены, для... и это стало одним из центров просвещения в тогдашней Москве. Ну и, кстати говоря, ландшафтов, если, так сказать, подыскивать в Москве место как-то похожее на Киев с его этими террасами, склонами и холмами, то это именно Воробьевы горы, по крайней мере, в центре Москвы. Другое дело, конечно, как его там ставить. Вот есть такая проблема для Москвы, в общем, свойственная целиком, что это город крайне неоднородный в смысле своей архитектурной законченности. Очень много мест, где наслаиваются друг на друга нереализованные или не до конца реализованные градостроительные замыслы разных десятилетий, если не столетий. И они от этого выглядят абсолютно архитектурно какофонически. Да, очень много мест нерешенным, где, что называется, вот рука архитектора либо не прошлась, либо не довершила своего дела. И крайне немного мест, вот, что называется, сделанных, где не требуется уже никакое новое вмешательство. Вот эта вот площадка, не только смотровая площадка, а вся вот эта терраса, весь этот огромный партер между бровкой холма и зданием университета, это вот как раз место решенное, одно из немногих, сделанное большими, хорошими архитекторами еще середины 20 века, не требующее никаких дополнений, никаких новых акцентов, которые будут только вот это вот огромное здание со взлетом шпиля и вот эта вот огромная площадка, с которой открывается вид на Москву, вот там больше ничего на самом деле не нужно. Поэтому все, что там нужно сделать с архитектурной точки зрения сейчас, это немного изменить местоположение памятника. Не ставить его на бровке,
а куда?
А опустить вниз по рельефу, по террасе, сделать примерно так, как сделано в Киеве,
как, кстати, в Киеве,
на Владимирской
посредине
горке,
холма стоит, да.
Чтобы он стоял не на вершине этого
посредине
холма,
склона,
а на одной из его средних террас. Он будет также прекрасно виден из Москвы, с противолежащего берега, из центра, но при этом не будет создавать никакого диссонанса, скажем так, для охранной зоны или для восприятия. Он, кстати, сейчас, я не думаю, что он уже будет перекрывать шпиль главного здания, как часто пишут. Все-таки не того размера.
Смотря статуя. Откуда смотреть, да.
Не, ну если, конечно, встать у его подножия и задрать голову, тогда он перекроет все остальное. Но речь-то идет о том, что он чуть ли не для всей Москвы университет загородит. Это, конечно, не так.
Понятно.
Вот что нужно на самом деле. Но вот, опять же, это можно было бы обсудить на каком-нибудь экспертном или градостроительном совете, подвигать, да, где-нибудь на плане или там на компьютерной модели и принять такое решение. Потому что никаких других, собственно говоря, противопоказаний против установки этого памятника я, например, не вижу.
Это мнение Константина Михайлова. Мы продолжим наш разговор о памятнике святому князю Владимиру и вообще о градостроительной политике в Москве и природоохранной политике в Москве через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о нашем локальном московском случае Левиафана, который сейчас происходит, фильм «Левиафан», имеется в виду Андрея Звягинцева. То, что происходит в эти дни сейчас в российской столице, идут общественные дискуссии по поводу установки памятника князю Владимиру на бровке смотровой площадки Ленинских гор, Воробьевых гор, даже не знаю, как их точно называть теперь, об этой монументальной гигантской композиции, которая может испортить уникальный природный и архитектурный ансамбль. Мы говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Юрий Сапрыкин, Любовь Соболь, Константин Михайлов. И я вот хочу сейчас посмотреть на риски и на экологию этого проекта. Очень много говорится о безопасности, о том, что вот там геологически нестабильный какой-то фундамент, основание, и там есть история, собственно, такая нехорошая, что ничто не стояло на краю Ленинских, а не Воробьевых гор, и именно поэтому в свое время было принято решение не ставить там главное здание МГУ, отодвинуть его вглубь, почти на километр. Это так, Константин?
Ну, я позволю себе напомнить, что на бровке этого же холма, чуть левее или чуть правее, смотря откуда смотреть, стоит
церковь.
Каменная Троицкая церковь бывшего села Воробьево, которая вряд ли весит меньше памятника. И стоит. Подозреваю, что никто из нас не является специалистом в области геологии.
Никто из нас не является специалистом
чтобы
в области геологии, это правда. И тут сложно о чем-либо говорить. Единственное, что мне известно, как обитателю каких-то окрестностей Воробьевых гор, что, во-первых, ну вот любое строительство такое некапитальное, несерьезное, которое велось на этом склоне в последние годы, оно приводило к довольно печальным результатам. То есть даже какие-то там горки для сноуборда или рампы для сноуборда под соревнования, которые построены были зимой, они приводили к каким-то довольно мелким, но все же оползневым движением. Вот на эту тему там последняя экспертиза мне известная была сделана летом 2014 года компанией «Геоцентр Москва», которая в очередной раз удостоверила, что ничего там строить нельзя. А там стоит прекраснейшая вот эта галерея эскалаторная от выхода из метро наверх, да, которая давно закрыта и заброшена, потому что
подвески грунта, по-моему,
да, там. Да. И внизу, как раз на дорожке, рядом с ней стоит такой очень познавательный стенд, рассказывающий о том, как и что на этом склоне двигается. В общем,
и проблема в том, что там же эти еще, хочу напомнить, под новым зданием Академии наук, как называется, Екатерининские валы, что ли, да, там таунхаусы были, которые в свое время треснули.
Ну, смотрите, Константин абсолютно прав. Мы судим об этом с дилетантской точки зрения. Единственная, ну вот, странность, которую я здесь вижу, заключается в том, что и депутаты Мосгордумы, и Российское военно-историческое общество, эти люди все время говорят, что а вот у нас есть заключение экспертов, которые свидетельствуют, что все будет хорошо, а вот новые технологии позволяют все сделать так, что ничего не упадет. Хотелось бы на них посмотреть, покажите, да, вот есть, судя по всему, довольно значительное количество людей, которые, ну, на дилетантском уровне, но все же интересуются этим вопросом. Но пока все, что мы слышим от инициаторов установки этого памятника, что как там, у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. Наверное, действительно, если залить весь склон бетоном или там куда-нибудь воткнуть сваи длиной до реки, ну, в общем, безусловно, есть способы, которые позволяют построить там хоть Empire State Building, но не знаю, насколько...
Типун вам на язык, как говорится.
Чур меня, чур меня.
В подобных
меня,
случаях.
Да. Чур меня.
Это ведь кто-нибудь услышит.
А при Лужкове же собирались там строить торговый центр, да?
Да.
Предыдущее было...
Были какие-то идеи.
Предыдущее было поползновение.
Все идеи, которые, да, относились когда-либо к площадке, вот этой смотровой площадке Воробьевы горы, они были в том или ином виде отринуты, да, и площадка оставалась такой нетронутой. И, надеюсь, останется в будущем. Что касается того, можно или нельзя строить, то мы забываем... Мы говорим о градостроительных, да, нормах каких-то и правилах, но нужно еще сказать и о экологических требованиях, которые как раз строить на этом месте ничего не позволяют, и сдвигать памятник даже ниже, к руслу реки тоже не позволяют, потому что вся эта территория, которая идет от смотровой площадки ниже, да, вот вплоть до Москвы-реки, является особо охраняемой природной территорией. Это природный заказник Воробьевы горы, это особый статус ведения любых работ строительного характера на этой территории, который не позволяет строить объекты вообще никакие, которые не относились бы к работам непосредственно относящимся к природному заказнику. Но если даже принять там за исходную точку о том, то, что непосредственно установленный памятник будет относиться к природному заказнику, и это непосредственно связан, это памятник, с статусом природного заказника Воробьевы горы, то все равно должна быть проведена государственная экологическая экспертиза, которая будет как раз оценивать все риски, весь ущерб, и должны проводиться общественные слушания. Вот как раз государственной экологической экспертизы и общественных слушаний для этой экспертизы проведено не было. И на настоящий момент, то есть этих результатов их нету, да, они не опубликованы, и если там никаких данных о том, то, что они были действительно проведены, нету. Жители как раз возмущаются, жители Гагаринского района, жители, которые создали как раз петицию против установки памятника на Воробьевых горах, они как раз требуют проведения общественных слушаний, и как раз их не проводят именно из-за того, что там население против. И поэтому строить на данной территории, то есть сначала...
Сейчас,
то есть по закону должны быть вот эта государственная экологическая экспертиза, должны быть проведены общественные слушания, да, и сняты с этой территории статус там ОПТ или вот проведены какие-то определенные меры, и только тогда можно возводить какие-то объекты, строить, да, укреплять, возводить фундамент, строить какие-то помещения, которые требуются вот по данным работам провести. На настоящий момент это делать все нельзя. И вот с нарушением всех этих, и не только градостроительных, но и экологических, природоохранных правил, вот фактически сейчас вот-вот начнется строительство.
Там же снимают покрытие на смотровой. Поставили забор, правда, он упал сразу же.
От ливня, это правда, да. То есть люди, которые должны укреплять склон Воробьевы горы, где будет стоять 300-тонный памятник, они могут даже поставить прочный забор, который от ливня московского упал на прошедших выходных. Но сейчас, да, можно вмешаться или нет, и можно что-то сделать или нет. Тут первый вопрос этой передачи. Скорее всего, можно, потому что обычно что-то трудно остановить, когда уже есть там уже какие-то раскопки, какой-то фундамент, что-то уже так уже начало возводиться. Вот на этом этапе, как правило, уже сделать что-то очень сложно, да, только через какое-то совсем политическое решение. А сейчас еще можно вмешаться каким-то образом, потому что сейчас был поставлен забор, да, и были проведены буквально там на днях какие-то работы по снятию верхней плитки на смотровой площадке, то есть вот какие-то такие вот косметические работы еще, то есть конкретных таких строительных работ еще не было. То есть их потенциально еще можно не допустить.
Но ведь мы говорим о природе. Еще действительно то, что говорил Константин Михайлов, это уникальный совершенно городской столичный объект, ландшафтный, вот это вот весь огромный партер, который был разбит после строительства главного здания МГУ, вот это удивительная совершенно инфраструктура каких-то общественных мероприятий, которые там проводятся, ну да, и свадьбы туда ездят, и все эти различные тусовки и неформалы собираются, и это главное смотровое место Москвы, это часть московской, так сказать, городской, визуальной, урбанистической экологии, и мне кажется, что тем более такой стилистически совершенно чужеродный объект, как вот этот вот предложенный Салаватом Щербаковым проект, такой помпезный, византийский, в духе как раз храма Христа Спасителя, мне кажется, он это место абсолютно раздавит и разрушит.
Я вот почему абсолютно согласен с Константином, и на самом деле это моя главная, если не единственная претензия к этому памятнику. Вот не политика, не фигура князя Владимира, нет, это ради Бога. А как бы то, что он действительно вторгается в абсолютно законченную, гармоничную, ну, как бы эстетически завершенное пространство. Вот эта как бы терраса, которая уходит туда дальше вниз визуально за реку и создает такое ощущение разбега, полета, свежего ветра, свободы. Ну, как бы это удивительная абсолютная вещь. Вот. И вне зависимости от того, как я отношусь к достоинством эстетическим этого монумента, да, ну, мне кажется, что это не самый такой современный, не самый сегодняшний язык, ну да бог с ним, но что бы там ни было, сооружение такого масштаба, которое еще заметим к очень населенной вот этой террасе, очень многолюдной и живой, оно будет стоять спиной, да, то есть это будет, наверное, один из немногих памятников, с которым невозможно сфотографироваться, что странно.
Это мы будут фотографии из Лужников, где люди, знаете, как с Пизанской башни, да, в масштабе человека. Люди будут вот так руками держать, подпирать ладонью, или, так сказать, смотрите, я размером с памятник святому Владимиру. Действительно, потому что если сравнить, мне кажется, здесь еще такая тема вылезает этого чемпионата футбольного 2018 года, да, и из Лужников это будет, как в свое время над Рио стоит Христос на горе Карковада. Вот точно так же над Москвой будет парить вот этот вот памятник князю Владимиру.
Как раз не так же, да. Потому что Андрей Кураев недавно опубликовал как раз пост, где присоединился к протесту жителей и против установки памятника именно в этом месте. И он как раз писал, то, что вот статуя в Рио, она стоит на отдалении.
Да.
А здесь она будет стоять, и люди будут стоять, вот если на Воробьевых горах он будет установлен, он будет стоять непосредственно под ним. И вот этот памятник, он будет как бы придавливать людей, он будет обращен действительно, они будут смотреть там, ну, вот, на какой-то подол платья, да, и одеяния, потому что этот памятник будет стоять лицом как раз город, но спиной к людям, которые будут приходить на него посмотреть. То есть он будет спиной стоять к смотровой площадке и к главному зданию университета.
Кажется, это очень важная цель памятника – показать человеку его истинный масштаб. Вот рядом с 24-метровым истуканом. Мне кажется, очень многие наши памятники таким образом опускают человека, принижают его.
Вот после, Петра уже...
После Петра уже ничего не страшно.
Грех,
я помню, открывался, да, я даже писал об этом, открывался в Ялте памятник Ялтинской конференции в санатории, там царитали и изваял вот этих своих. Не такие большие, как князь Владимир, но они все-таки, по-моему, где-то метров 8 высотой. И вот там открывали, там вице-спикер Нарышкин стояли. Все. И люди были размером примерно со сталинский сапог. И вот это вот очень четко задавало масштаб личности и масштаб монументалистики в нашей стране. И здесь, мне кажется, вот такое вот доминирование, что люди будут как букашки жаться вот этого гигантского постамента, мне кажется, это имплицитно внутри как-то прописано вот в монументальном коде.
Нет, ну вообще для Москвы важно, чтобы все было большое, желательно самое большое в Европе или в мире. Не только памятник Владимиру, но и там каток, торговый центр, какая-нибудь эстакада.
Здание Москвы-Сити.
Чрезвычайно важно постоянно доказывать, что...
Ну вот, ну, это вот, да, Юрий интересно тему поднимает. Я думаю, что после перерыва какой. Как раз мы вот это вот обсудим. Почему Москве так катастрофически не везет с памятниками? Вот, скажем, если сравнить Москву и Петербург, мне кажется, что в Петербурге гораздо лучше реализуется все. История. Да, но все вообще, и городские темы, урбанистические темы, а вот в особенности памятники. А в Москве с памятниками просто какая-то беда. Мы продолжим после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И гости наши сегодня – журналист Юрий Сапрыкин, Любовь Соболь – юрист, и Константин Михайлов – градозащитник. Говорим мы о памятнике, который уже, может быть, через несколько месяцев осенит российскую столицу. Памятник святому равноапостольному князю Владимиру, который будет воздвигнут на самой кромке Воробьевых гор. Вознаменование – тысячелетие кончины святого князя Владимира. Ну и тем самым перехватит в своем роде эстафету крещения Руси у Киева. Самый главный православный памятник теперь будет находиться не в Киеве, а в Москве. Говорим мы об уместности этого памятника и вообще градостроительной и мемориальной политике в Москве. Вот я хочу здесь Константина спросить. Вот я действительно пытаюсь понять, почему в Москве такая проблема с памятниками. Что не памятник, так то какой-то эстетический и общественный конфуз. Что с Петром Церетелевским, что, я не знаю, с этим Достоевским около Российской государственной библиотеки, что с Шолоховский памятник на бульварах, так называемая скотобойня, где там обрубки лошадей из бронзовой плиты. Почему в Москве такая проблема с памятниками?
Ну, в определенной степени это загадка, наверное, да? Поскольку Я не художественный критик, мне сложно говорить о качествах скульптуры. Хотя, на мой взгляд, были и удачные памятники, как на Арбате, например, памятник Акуджаве.
Ну, памятник Высоцкому.
Нельзя сказать, что все уж прямо так вот ужасно. Ну, мы об этом говорили немного в начале передачи. Вот то, что нету какой-то институции, где люди могут на это заранее посмотреть, и компетентные люди могут что-нибудь посоветовать. Потому что трудно, конечно, решать художественные вопросы голосованием или общественным мнением. Нет занятия более опасного. Но, с другой стороны, люди хотя бы могут вот, посоветовать, как не надо делать. Или от каких статуй лучше и образов лучше воздержаться. За последние годы я помню только, пожалуй, один удачный пример следования вот такому общественному совету. Это памятник на Патриарших прудах, когда хотели поставить этот гигантский примус с какой-то еще композицией. Тогда вот там...
А, у героя.
Да-да-да. В результате, так сказать, возмущения от жителей тамошнего района, значит, удалось от этого как-то отбиться. Все остальные, опять же, решения принимались без учета общественного мнения, вопреки общественному мнению, как было там с Петром Первым, или даже в обход как-то мнения. Никто ведь не спрашивал, как должен, по мнению людей, выглядит Достоевский, он ли должен сидеть возле библиотеки имени Ленина или кто-то другой, и вообще зачем там какой-либо памятник. Да, вот это вот такие вот способы принятия решений. Вот я вот слушал предыдущую часть нашего разговора, вы меня извините, я несколько нарушил вот такую благость, то есть у меня вот создалось четкое ощущение, что мы или вы и все остальные люди, возмущенные тем, о чем мы говорили в начале, вот таким способом принятия решений, по ходу придумывают все новые и новые аргументы против этого памятника. Ведь эти аргументы можно приложить к любому памятнику, начиная с памятника Пушкина, любимого всеми. Да, статуя, как правило, превосходит размерами человеческую фигуру. Если встать у ее подножия и посмотреть наверх, вы будете видеть край сапога или край одеяния. Ну что? Это общее, так сказать, место всех скульптурных монументов, да? Иногда сапог размером с человека. Тут...
Ну, вопрос
не об этом, боюсь, надо думать. Вписанность...
Андреевский, Гоголь не давит своими размерами.
Нет, если говорить о шедеврах, да, это другое. Там, Андреевский, Гоголь, тот же Иван Федоров, например, да, или памятник Пирогову на Большой Пироговской. Да, это вещи, в которых виден масштаб замысла, соответствующий масштабу фигур. В данном случае-то здесь такого вот соответствия, к сожалению, при всем уважении к Славу Щербакову, я лично не чувствую, опять же, это мое личное ощущение, да, особенно от вида постамента, который, ну, на мой взгляд, оформлен просто безобразно. И для скульптурной иконы, каковой на самом деле является памятник святому, это абсолютно не подходит.
Но это, кстати, уже кажется, детали. Вот, детали. Секунду, к вопросу, да, об этом. Мне кажется, он стилистически очень перекликается с храмом Христа Спасителя. Вот эта вот тоновская вся вещь, поздний 19 век, такой византизм, стиль Александра Третьего. Может быть, его туда хорошо было бы делегировать? Там куда-нибудь?
Вот проблема... Кстати, неплохо стоит. Проблема его, вот, монумента этого в том, что его можно делегировать куда угодно, и он там будет смотреться уместно. Вот попробуйте, вот, когда сдвинули Андреевский памятник, он выглядит уже не совсем так. Вот настоящий памятник, он, если он настоящий, он соответствует своему окружению, его трудно поменять место. Так что здесь проблема, помимо эстетики, еще и все-таки вот... Тут, возможно, были приняты какие-то большие решения на самом верху, но эти решения никогда не принимаются вот так вот с точностью до метра и с точностью до каждой детали. В том-то и искусство уже дальше, и скульпторов, и архитекторов, и городских властей, в том, чтобы уметь вписать какое-то новое творение в сложившуюся городскую и природную среду. Я уважаю, так сказать, нужды природоохранного заповедника или заповедной территории, но я позволю себе заметить, что вот на этом склоне Воробьевых гор масса, так сказать, зон, которые подверглись уже хозяйственному освоению, к сожалению, и в последние 20 лет, и в предшествующие 70.
Да, и там стоит трамплин, а сейчас еще появится канатная дорога.
Где буквально ни травинки уже нет.
Канатная дорога с Лужникам. Это уже утвержденный проект?
Я не знаю, канатную дорогу.
Еще здание ФСО, которое там строится, да, но это не основание того, чтобы продолжать эти нарушения.
Я это говорю к тому, что там есть такие участки, где вот осуществление какого-то нового строительства, тем более такого относительно небольшого, как все-таки памятник, не нанесет никакого ущерба, никакому природному объекту, вот, если говорить о изменении размещения, да, там можно найти такие точки.
Ну, мы еще не знаем, какой будет объем метраж и тоннаж бетона, который будет залит для укрепления этого склона, это, ну, и не окажется ли это. Потому что внизу там фактически, как все знают, под смотровой площадкой абсолютно дикая, милая природа, лужайки, клены и очень хороший лес.
Не совсем это так, к сожалению. Не то, чтобы там была девственная нетронутая природа, к сожалению, этого там нет.
Правой площадкой там такая щебенка под той канатной дорогой, которая сейчас ведет к набережной. Вот хорошо знаю этот склон, потому что один раз довольно жестоко свалился там с велосипедом.
Ну, мы, опять же, не специалисты, да, именно для этого как раз в законодательстве прописано требование об обязательном проведении государственной экологической экспертизы. Да, именно экспертиза должна решать о том, то, что какой будет ущерб, какие риски и так далее прописаны для этого. И при этом, опять же, до сих пор статус ОУПТ не снято, особо охраняемой природной территории. Давайте вы сначала проведете работы по снятию этого статуса для того, чтобы можно было провести стройку и так далее. То есть давайте это будет решаться не, там, не росчерком пера, там, да, Путина, Собянина или там, не знаю, байкера-хирурга, а кто-то будет рукой в комиссии официально там подготавливать какие-то вот обоснования для того, чтобы провести там эти решения в жизнь. Все это сделано в настоящий момент, к сожалению, не было.
Да? И вы же том, раскопали, склон... по-моему, еще ведь с тендером там были проблемы, там, там еще до окончания тендера даже... началось уже
конечно,
было принято решение.
Конечно, там куча нарушений, если не сказать, что целая гора, да, целый склон нарушений. Их можно перечислять очень долго. Основное это действительно, что сейчас нельзя проводить никаких строительные работы, потому что не было опять экспертизы экологической, не было общественных слушаний. Во-вторых, действительно, тендер, который был объявлен на 404 миллиона рублей для укрепления склона Воробьевых гор, он прошел тоже с нарушениями, с кучей каких-то нарушений. Это первое, то, что главное. Тендер был фиктивный, его проводили уже, когда уже была определена строительная организация, это Мосинжпроект, работающая организация на других стройках Москвы. Ее выбрали до того, как был объявлен официальный победитель тендера. Это подтверждается документами. Это ордер ОАТИ на стройплощадку. Это письмо руководителя Депстроя Москвы на имя руководителя Мосинжпроекта о том, что немедленно приступите к выполнению работ. Это 21 мая. 26 мая только официально была выбрана подрядная организация. И там куча требований по ограничению конкуренции на этих торгах для того, чтобы вот эти вот соблюсти неформальные договоренности формально. Это нереальные сроки проектирования и строительства, которые были заложены в тендерной документации. Это неправильный заказчик, который объявлял этот тендер, потому что не Депстрой должен объявлять этот тендер, а согласно постановлению правительства Москвы 2004 года, любые работы по проектированию и при предпроектным работам на данном объекте, вообще на этой территории, должны вестись специальным государственным природоохранным учреждением природный заказник Воробьевы горы. То есть не Депстрой должен был объявлять эту стройку, а природоохранное учреждение города Москвы. То есть вот нарушений очень много, да, и эти нарушения как раз были сделаны сознательно московскими, причем властями, да, если решение о том, что памятник будет там установлен, допустим, принимал Путин, да, но почему нельзя было это сделать там с учетом вот этих вот природоохранных и градостроительных требований, почему нельзя было сделать минимальный ущерб для всего, почему нельзя было обсудить это с москвичами.
О логике, да?
Я уверена, что с москвичами обсудить это можно было, да.
Ну да, да, но здесь, видимо, так сказать, очень важно вот эта вот вертикальная логика, ощущение того, что решение, даже те, кто это не знает, но люди ощущают, понимают, что решение принималось на самом верху, и, соответственно, вот это вот совершенно поросячье рвение в исполнении, когда люди бегут впереди всяческих сроков и приказов и торопятся исполнить приказ, который они, как чувствуют, поступил с самого верху. Так что здесь такой очень, мне кажется, хороший кейс.
Это не приказ, а просто такое туманно выраженное намерение.
Да.
Просто надо сделать подарок. Надо сделать приятное.
Да, надо сделать подарок. Возвращаясь к теме, которую мы начали, Юрий, почему Питеру так везет с памятниками, а Москве нет? Есть какое-то объяснение?
Ну, потому что Питер – это вообще эстетически законченное произведение градостроительного искусства, который возник более-менее одновременно, по единому плану, более-менее в единой стилистике. Ну, там, не в единой, на самом деле, но на протяжении какого-то обозримого промежутка времени. Вот, Москва – это, как это называется, палимпсест?
Палимпсест, да, слой на слой.
Да, это город, который бесконечно строится заново, разрушает самого себя в каких-то частях, далеко не всегда заботится о сочетаемости и о гармонии каких-то своих фрагментов. Вот, это, ну, как бы... когда мы говорим город, это же на самом деле не то, чтобы вот какая-то мистическая душа Москвы так себя ведет. Нет, так ведут себя люди, которые этим городом управляют.
Ну да, но они воспитаны в какой-то определенной московской эстетике, которая действительно, вот я соглашусь с вами, Юрий, подразумевает некий палимпсест. Взять другое московское, да, знаковое место, вызывающее столько эстетических нареканий. Храм Христа Спасителя. Вот в чистом виде история палимпсеста. Сколько там было, да? Был там монастырь сначала. Монастырь снесли, был чертово болото. На чертовом болоте построили монастырь. Монастырь снесли, построили первый храм Христа Спасителя. Первый храм снесли, начали строить дворец Советов. Дворец недостроили, снесли, построили бассейн Москва. Бассейн Москва снесли, построили второй храм Христа Спасителя. Сколько он простоит, одному Богу известно.
Но, с другой стороны...
если история продолжится.
Как бы мне не хотелось бы, чтобы это звучало так, что это какое-то проклятое место, где ничего никогда быть не может. Мы только что вспомнили несколько примеров абсолютно выдающихся, идеально вписанных в пространство, адекватных своему предмету памятников, да, которые, как памятник Пушкина, оказываются даже сильнее любого своего окружения. Ну, то есть памятник на том месте, где он стоял исторически, это, ну, какой-то невероятный шедевр, но даже памятник на фоне кинотеатра «Россия», он все равно его побеждает.
Ну да, и с «Известиями», да, он, и с «Россией», угу, он стал сочетаться.
Потому что оно художественно сделано. Беда Москвы-то не в том, извините, что люди воспитаны в какой-то стилистике. Они воспитаны в определенной такой философии истории, я бы сказал. Отрицание. С некоторых пор Москва не всегда так развивалась. Вот 20 век – это век отрицания старого города, сознательного уничтожения его доминанта, уничтожения его облика. Если раньше какие-то, так сказать, отступления от гармонии художества были вызваны чисто экономическими соображениями, да, вот это доходное строительство начала века, то где-то с конца 20-х годов уже начинается сознательная замена визуальных доминант и старого города новым, да. Она, эта работа не была доведена до конца, этим планам помешала война, да, потом планы начали наслаиваться, в результате мы имеем такие вот несколько слоев недореализованных градостроительных замыслов, из которых очень трудно вот эту гармонию очень часто уловить. Так что Москве в этом смысле не повезло, но, к сожалению, новое поколение архитекторов и новое поколение городских жителей начали воспроизводить вот эту философию отношения к старому городу как к какому-то сырью или такой стройплощадке, на которой можно свободно творить. И до сих пор вот приходится бороться с этими проявлениями разрушительного творчества, к сожалению.
Ну, потому, да? Что, вот, мне кажется, по сравнению
с Петербургом... В Питере немного другая история. Да. Да, там тоже были такие проекты перед войной, да, если так вчитаться. Да, там были планы дублеров Невского проспекта с двух сторон, и планы там капитального обновления застройки. Но, слава богу, после войны там здравый смысл возобладал. И вот это вот массированное новое строительство, если велось, то на окраинах, где были созданы, кстати говоря, опять же, такие художественно законченные ансамбли уже в таком стиле советской неоклассики, а перед тем пролетарской классики. Так что Питеру в этом отношении несколько больше повезло. Ну, и надо учитывать, что Питер не был столицей, возвращаясь к памятнику.
Да.
Вот представьте себе памятник Абаю, например. С какой стати он там стоит на бульваре, вернее, сидит?
Но там же казахстанское.
Потому что там казахстанское далеко, представительство, да, или посольство.
Да.
Какими нуждами города Москвы, культурными устремлениями москвичей было вызвано, например, появление этого памятника? Да никакими.
А как, правда, неожиданно же был обыгран в городском пространстве
Он там,
во время протестов?
Ну, это уже, так сказать, я думаю, никто не ожидал такой роли этого памятника. Да. А с чего он там появился? Да? Казалось бы.
Политическая, да, политическая составляющая.
Опять вот это, да. Потому Москва как доска почета, это же то же самое касается названия улиц и площадей, да, Москва, на которой вот какими-то знаками, будь то топонимикой, скульптурой или прочим, обозначаются иногда из каких-то сиюминутных конъюнктурных соображений те или иные места и персонажи или события. Это удел всякой столицы, ну, по крайней мере, вот в нашем пространстве. Был бы Ленинград, скажем, столицей, остался бы. В нем, я уверен, было бы то же самое, если не похлеще.
Я, ну, кстати, да, хотел здесь сказать, да, Университетский проспект, где я живу, там довольно краткий его промежуток, на одном конце которого собирались строить памятник боливару, и приезжал Уго Чавес и закладывал памятный камень. Да. Ну почему? Потому что надо сделать нашему далекому другу
приятное.
Обычно
это, извините, да, делается в виде какого-то культурного обмена. Угу. Где-то в далеком там столице... Казахстана строится, там ставится Пушкин, например, или Толстой, да, значит, в качестве ответного жеста доброй воли появляется Абай, с которым потом...
А на другом конце этого скверика, у которого протяженность, ну, там, дай бог, 500 метров, только что поставили памятник академику Прохорову. И вот, кстати, я не слышал ни одного голоса против и ни одного какого-то возмущения по этому поводу, потому что это... Весьма корректное сооружение, которое, ну, как бы по смыслу, по духу, оно вот полностью соответствует содержанию этого района университетского, и это абсолютно признанный культурный герой, лауреат Нобелевской премии, жизнь которого была связана именно с этими местами. Просто, ну, как бы никаких претензий, никаких проблем.
Ну, это да, мне кажется, к вопросу о том, каких да.
И боюсь, еще хватает, потому, что никто не пытается, наверное, невозможно политизировать эту фигуру или придать ей какой-то скандальный оттенок. Вот, Сергей, когда вот вы говорите, что мы пытаемся у Киева перенять какую-то пальму первенства, но я хочу поспорить, но это же не так.
Во-первых, с киевской историей?
С киевской историей, с крещением. Во-первых, невозможно ее перенять или перетянуть, потому что исторический факт, что крещение было там, и Владимир был князем Киевским.
Ну, хотя же в Корсун,
это останется в истории, даже если там с учетом корсунской версии, которую там невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Вы же понимаете, ведь вот, например, несколько лет назад памятник святому Владимиру поставили в Минске. Мы не будем на этом основании делать выводов, что существует геополитическое противостояние Минска и Киева, или что Лукашенко пытается перенять вот эту вот пальму первородства.
Костя, вы совсем не видите это вне посткрымского контекста?
Сейчас контекст на это нарастает любой стремительно. Но надо учитывать, когда это началось. Это просто, ну, я считаю, что это возвращение некой справедливости. А поскольку первый такой знак святого Владимира на московской земле появляется в 16 веке еще, да? Известным храмом святого Владимира в Старых Садях, именно он посвящен князю Владимиру Равноапостольному. Тогда в средневековой традиции дань воздавалась вот подобным образом строительством храмовых сооружений. Да, ныне, когда эта традиция, так сказать, несколько ушла, так сказать, стала историей, да, вот мы ничего другого не умеем придумать, как поставить скульптурный памятник. Знаете, да, это возвращение, ведь это вот, извините, я договорю, это такая каноническая вот территория, да, вот он, когда я читаю вот эти писания о том, что как мы можем ставить памятник человеку, если он никогда не был в Москве, и Москва тогда еще была неизвестно чем. Но люди вот думают совершенно где-то вот в параллельной реальности или в параллельной вселенной. Вот эта вот территория почитания этого князя и этого святого, да, это все и в Минск, и Москва, и Киев, и Магадан, там, где он почитается как святой. В любом этом месте совершенно логично появление ему памятника.
Сейчас, конечно, это все наши домыслы, хотя я уверен, что, конечно, какая-то символическая значимость у этого жеста есть, и она нам будет объяснена в момент открытия памятника на самом высоком уровне. Вот. Но в чем я, безусловно, согласен, в том, что сегодня контекст такой, завтра контекст другой, и, ну, как бы время меняется, смысл памятника меняется, на этом, может быть, действительно не стоит концентрироваться. Что меня пугает, то, что политизируется не столько там фигура Владимира или сама идея установки памятника, а проект установки памятника вот в это конкретное время, в этом конкретном месте. То есть активисты православные, которые запускали там какой-то крест из воздушных шариков, я смотрел репортаж об этом по телевидению, они что говорят? Если вот не поставить Владимира вот прямо сейчас, вот прямо именно здесь, да, вот если вот этого не допустить, то начнется Майдан. Это не, ну, как бы невозможно ни на миллиметр как бы сдвинуться от этой точки.
Мне кажется, это говорит только о том, что мы живем уже, к сожалению, время наше подошло в эфире к концу, но для меня это говорит только о том, что мы живем с каждым годом все усиливающаяся символическая эпоха, когда роль символов возрастает, но я не знаю, только можно со сталинизмом могу это сравнить. У нас такая вот, когда строилась ВДНХ, такая вот была символическая интенсивность нашего бытия. И вот сейчас тоже эта история с памятником святому Владимиру, и даже те дискуссии, которые у нас здесь сейчас состоялись, говорят о том, что любая градостроительная рациональность, какие-то общественные обсуждения, природоохранные, экономические соображения, они отступают перед вот этой вот символической целесообразностью, которая сейчас фактически правит Россией и превалирует над экономическими и прочими соображениями. Я благодарю вас за участие в этом разговоре. Это Любовь Соболь, Константин Михайлов, Юрий Сапрыкин. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.